Уважаемые слушатели, наш эфир продолжает программа «Беседы о вечном», и сегодня нашим гостем в этот субботний день становится протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Итак, заканчивается первая седмица Великого Поста. Сегодня мне хотелось бы поговорить также об этой очень значимой неделе. И сразу у меня где-то таким задним ходом звучит мысль о том, что у меня сегодня дочка-именинница. И как она переживает, что день рождения у нее Великий Пост получился. Вот, и поэтому сегодня, батюшка, очень хотелось бы поговорить именно вот о предстоящих неделях и как мы вот почувствовали себя вот в эту неделю Великого Поста, что такого произошло важного в нашей жизни, в жизни христиан.
Ну, во-первых, хочу сказать, что христианам не нужно бояться встречать и проводить праздники во время Великого Поста.
Я не случайно вам, кстати, да, напомнила про этот день рождения, потому что некоторые сложности.
Иногда людям кажется, что если праздник и Великий Пост совпадает, то как проводить этот праздник? Ну как, по-христиански проводить, как всегда мы проводим все праздники. Пост это или другое время церковного года. Всегда и радостно, и в то же время сдержанно. Ну что нам мешает во время Великого Поста отмечать день рождения или еще какие-то события? Ничего, я думаю. Постный стол, так мы всегда стараемся быть воздержанными. Ну, есть сейчас и различные угощения, кушания постные. Их даже, пожалуй, чересчур много. Меня больше всего умиляет книга, то ли 300 с чем-то, то ли 400 рецептов постной кухни. Я думаю, надо же, какая изощренность. Хотя, наоборот, пост для того и существует, чтобы мы и в еде, и в жизни, и в делах придерживались самых необходимых и самых простых вещей. Вот для себя я такое небольшое как бы правило вывел. Что такое христианство? Христианство – это не дело лишнего, ненужного. И вот как раз во время поста мы и стремимся избавить от таких вещей и времяпрепровождения, которые нам и вещи не нужны, а время, оно уходит впустую, тратится, что называется, зазря. Так же вот и в пище. Ну, не нужно нам некоторые вещи кушать, или они не полезны, или просто даже излишние, или для здоровья нашего они не очень хороши. И все, вот и нужно вот в этом режиме, как один священник говорил, что такое пища. Пища как бензин, ее нужно в бак наливать столько, чтобы транспорт мог двигаться. Так же вот и с пищей.
До определенного места.
А мы из пищи некоторые культы делаем. Но это понятно почему, потому что это одна из радостей, удовольствия организма и она влияет еще на наше психологическое состояние. Покушал человек вкусно, сытно, и у него как-то на душе вот вроде бы повеселее становится. Но вот такая зависимость своего состояния, внутреннего настроения от пищи, она достаточно опасная вещь, потому что человек настолько привыкает две эти вещи связывать друг с другом, что уже ему кажется, что без хорошего стола, без еды, он уже не сможет в хорошем настроении пребывать. Пост нас учит тому, чтобы мы в каком бы состоянии ни находились, или мы сытые хорошо покушали, или ну, воздержанно, или даже не пообедали, наше настроение не должно от этого меняться. Точно так же или здоровые мы, или хвораем чем-либо, материальное положение, возраст, все эти вещи, они не должны влиять на духовное состояние человека. Вот как нас напутствовало Священное Писание, Евангелие на пост? Оно говорило о том, что душа – это самое ценное человека, самое главное. То есть человек должен свое богатство вкладывать в духовную жизнь, где ни воры не подкапывают и не крадут ничего, потому что это сокровище настоящее человека. Я думаю, что человек в той полноте является человеком, точнее, в той степени, в какой он умеет создавать сам свое душевное и, конечно же, духовное состояние, настроение поддерживать. Вот в этой степени он и сумел как-то вот, ну что ли, раскрыть все свою человеческую сущность, то есть те способности, которые Господом даны ему, чтобы жить в этом мире.
Ну вот все-таки радостно и сдержанно. Как вы понимаете, вот объясните, пожалуйста, смысл вот этого понятия Великого Поста, все-таки радостно и сдержанно?
Здесь, конечно же, во время поста есть такая двойственность. С одной стороны, говорят, что пост – это время трудностей, время испытаний, время усилий человеческих, время различных искушений, которые встречаются во время поста. И это все правильно. Действительно, человеку приходится делать усилия. Просто степень у людей разная ведь этих усилий. Для кого-то самая простая вещь – отказаться, ну, я не знаю, от сладкого. Это огромное усилие. А кому-то это ничего не стоит. Человек, не зависящий от пищи. Для кого-то регулярно ходить в храм, хотя бы ли воскресные дни, тяжело бывает. А кто-то и в будничные дни с радостью приходит в храм и молиться старается, потому что степень духовная, вот это возрастание человека, она, конечно же, разная. Но усилия, конечно же, каждый человек все равно проявляет. Потому что сдвинуть вот дурную привычку с места, навык, бывает нелегко. Это вещь такая крепкая, уже устоявшаяся, и заменить ее чем-то добрым каким-то навыком, доброй привычкой, для этого всегда нужны усилия. И причем усилия не разовые, не недельные, и даже, возможно, не на, только на Великий пост, но на более длительный период. Потому что, к сожалению, если мы избавляемся порой от какой-то дурной привычки и успокаиваемся, то проходит время, и она норовит снова встать на свое прежнее место. Это с одной стороны усилие, но с другой стороны, если мы даже хотя бы в небольшом сделаем какое-то движение в добрую сторону, хотя бы малый недостаточек свой исправим, хотя бы просто постараемся отрегулировать свой режим дня, это приносит человеку и удовлетворение ведь внутреннее.
Режим дня, вот по словам Макаренко, это вообще все. И это он огромное вообще значение придает режиму, потому что здесь можно просто особенным образом говорить про режим.
Совершенно верно. Чем мы наполняем свой день, чем мы наполняем свое время? Ну, хотя бы не во всем, ну, пусть какая-то часть даже этого дня, хотя бы 15 минут, если у нас есть на молитву, на псалтырь, на чтение Евангелия, духовных каких-то наставлений, или хотя бы мы вовремя ложимся, вовремя встаем, ну и так далее, то человек чувствует внутреннее удовлетворение, и это приносит радость ему. Это есть награда человеку за его добрую жизнь. Вот мне доводилось слышать, как кто-то из святых говорил,
это очень важно,
что награда человеку за исполнение заповедей Божьих, вот этих заповедей Божьих, это исполнение заповедей Божьих. То есть сами по себе уже правила и заповеди христианской жизни, они такие, таковы, что они сами по себе приносят удовлетворение и радость. Организовать свою жизнь, упорядочить свою жизнь, умерить свое душевное состояние, ну, это же есть награда. Что еще можно ожидать здесь в земной жизни человеку? самое большее, пожалуй, что мы можем здесь получить в земной жизни. Поэтому, конечно же, здесь во время Великого Поста люди, немножечко хотя бы даже продвинувшись вот в этом духовном своем упражнении, духовных усилиях и добившись хотя бы ну, самых простых, непрочных, еще таких хлипеньких состояний, уже после поста, скажем, через неделю после Пасхи, через две, начинают сетовать и говорить: «Батюшка, вот был Великий пост, так было хорошо, так спокойно, никакие там какие-то неприятности не волновали, сейчас вот снова страхи пришли, тревоги, какие-то переживания какие-то вот пришли». И это действительно так. Действительно, человек только тогда обретает спокойствие духа, когда он умеет контролировать себя и старается не отставать от этого. Вот в этом и двойственность поста. С одной стороны, испытание, искушение, усилие, а с другой стороны, уже и даже тут же идет следом буквально награда за это усилие, какая-то внутренняя духовная победа, которая освобождает место для благодати Божией, которая входит в душу человеку и приносит человеку радость.
Вот, отец Алексей, вспоминаешь работу святых отцов над как бы нашими душевными страстями, да? И они советуют нам главным образом обращать внимание, то есть на ту страсть, которая в тебе просто
преобладает.
И можно спросить...
Скажем, доминирует еще.
Пусть, да, можно по-разному сказать. Да. Вот, например, такая страсть, как раздражительность, да? Это тоже ведь следствие гордости, раздражительность. Как бороться, например, с ней? То есть вот... возникает очень много всяких вопросов, потому что понимаешь, что когда, например, человек вроде бы вот как победил в себе что-то, да, то есть вот ну, что-то он излечился, будем так говорить, вроде бы, похоже на то, что он излечился. Но как только он перестает жить духовной жизнью, на него набрасывается гораздо более сильные искушения и вот эти вот страсти, вот как вы сейчас приводите пример, вот эти переживания, страхи. Вот объясните, вот, пожалуйста, то есть может ли человек вообще исцелиться от какой-либо болезни?
В той или иной степени, конечно же, и может человек исцелиться от страсти, и даже должен это делать все. Но вот вы правильно заметили, что вот как с физическим здоровьем, если мы упускаем его, не следим за своим состоянием, делаем, что попало, ведем какой-то дурной совершенно образ жизни, то неминуема болезнь. Более того, люди вот, мне доводилось слышать, что наркоманы, скажем, они погибают не столько от самого наркотика, сколько от неправильного образа жизни, когда они перестают за своими физическими состояниями следить, и различные болезни, которые ну, сопутствуют вот этому образу жизни, набрасываются на их тело и разрушают его. Вот и в духовной жизни, что касается, вот, допустим, раздражения. Что такое раздражение? Раздражение – это недовольство человека какой-то ситуацией. Конечно же, это от гордыни человеческой. Почему со мной так происходит, а я вот не желаю с этим мириться. Но, с другой стороны, всякая страсть, она имеет свое продолжение. Раздражение, оно тоже становится такой привычкой, навыком, способом решения той или иной проблемы, реакции человека на ту или иную ситуацию. И вот как раз во время поста очень, мне кажется, полезно нам присмотреться к себе. И вот совершенно верно говорилось о том, что нужно как бы самое главное увидеть в себе. Я вот замечаю, что и во мне, и в других людях действительно есть какие-то постоянные слабые места, что называется, своя ахиллесова пята у каждого человека. И каждый человек всю жизнь бывает он в той или иной степени хромает вот эту самую свою ногу на свою страсть какую-то, на свою слабость. И всю жизнь ему ее приходится преодолевать. Но, с другой стороны, это и хорошо, в том смысле, что мы все ж таки научаемся видеть вот эти свои слабости, находим какие-то пути к преодолению их, то есть становимся опытными. Вот, допустим, раздражительный человек, он, видя, как он входит вот в эти свои состояния раздраженности, ну, наверное, можем позамечать,
а если
как
это
происходит.
Например, раздражительные дети. Вот помните, мы когда-то с вами несколько лет назад говорили о том, что вы правильно тогда подметили и сказали, что спокойные родители – спокойные дети. Вот, и, соответственно, то есть, если родители сами по себе очень такие взвинченные, то и дети будут такими же. Ну вот, а как с детьми? Эти вопросы я всегда задаю. Вопросы, касающиеся детей, это просьба вообще наших радиослушателей, чтобы мы так или иначе всегда затрагивали эти вопросы. Не только взрослых. Так вот, раздражительный
ребенок, как вот его обуздывать? Ну вот опять же касается ведь модели поведения человека. Обуздывать, опять же, себя надо. Раздражить ребенок только исполняет наше желание. Ну, не желание, скажем, но он все равно в той или иной степени наше поведение воспроизводит. Ему неоткуда просто другого взять. Только от родителей все, только от взрослых идет. Если он будет воспитываться, ну, я не знаю, в волчьей стае, он только выть научится. И реагировать по-волчьи на все ситуации. Я замечал, вот даже с ребенком разговариваешь, чуть-чуть повышаешь голос, и как он возбуждаться начинает. Голос потише делаешь, речь более плавную делаешь. И все, и ребеночек потихонечку начинает умиротворяться, успокаиваться. Ребенок очень внушаемый. Если нам кажется, что он раздражается сам по себе, без нашего участия, то это иллюзия. Потому что пусть не сейчас, не в данной ситуации, но когда-то мы ему проложили вот эту дорожку. Те же страсти, включая раздражение, это вещи, которые идут по уже протоптанной хорошей дороге. И какая-то ситуация случается, и все запускается, механизм, и поехали. Вот в этом направлении, вот так мы себя ведем. А ребенку мы тоже показали вот этот путь. Вот так вот надо вот реагировать в тех или иных случаях. И все, и он другого пути не знает. Он просто не переживал его примеров, он других не видел.
Очень сложно.
Самих себя, да. Вот. А ребенка гораздо проще, конечно же. Ему надо показать, что нужно, можно, и это хорошо будет решать какие-то проблемы, какие-то возникшие ситуации другим способом. И он будет это делать. Но ему же никто не показывает. Вот. Очень просто подойти ребенку и показать, как нужно вот эту проблему решать другим способом. Вот и все перевоспитание. Он другого способа просто не знает. Мы ему сказали, что это буква А, это буква Б. Все объяснили. Поэтому, конечно же, все нужно начинать с самих себя. Вот как у нас механизм, допустим, какой-то страсти запускается. Привычка вот такая вот, навык у нас уже образовался, и все, мы вот таким вот образом решаем ту или иную ситуацию. Вот как раз время поста, это и время покаяния, хотелось бы об этом, конечно же, побольше поговорить, когда мы должны поменять свои отношения к тем или иным ситуациям. Может быть, даже на полностью противоположные. Не так, как мы сейчас себя ведем, а на 180 градусов изменить способ вот решения той или иной задачи или какой-то проблемы, как нам кажется, которая к нам подступает. Да, мы еще говорили про страсти, которые возвращаются.
Опять же, возвращаются. Вопрос, может ли человек исцелиться?
Опять же, возвращаются привычки. До конца нет, потому что путь, он уже у нас лежит, мы его знаем, И когда начинаем мы в жизненной ситуации выбирать то или иное решение, не факт, что мы пойдем другой дорогой, а может быть и запустим тот же самый механизм, который мы уже проходили этим путем, может быть и сотни, а может и тысячи даже раз уже шли. Это же в нас почти автоматически запускается. Вот святые эти отцы недаром столько времени уделяли навыку, такое большое значение. Навык — это привычка. Вот как у человека сложилось, как он способен действовать в той или иной ситуации.
А вот с детьми можно об этом читать?
А с детьми читать о чем?
Да, святых отцов.
Святых отцов?
Да, как они советуют бороться со страстями.
Я вспоминаю одну картину, начало перестройки. Когда детская воскресная школа, батюшка сидит с длинной бородой, у него толстая книга на столе, детишки маленькие собрались, и он ему читает наставление Иоанна Златоустого.
Дети.
Иоанна Златоустого детям, да. Ну, я с удовольствием послушал, дети, по-моему, без особого удовольствия все это слушали. Все ж таки, я думаю, для детей достаточно самых простых рассказов, которые бы или притч, или игровых каких-то моментов, которые были отражали суть вот этих наставлений святоотеческих. Святоотеческих наставляли. Нет, вы говорили именно не о житиях святых.
Нет,
это разные жанры литературы.
Это я просто как, предлагаю уже, чем можно заменить. Например,
не знаю, если это подходящее, допустим, которое отражает вот именно взгляды того или иного святого. Это дети же ведь они больше не на словах даже какие-то вещи понимают, они это наглядно должны все представить, вообразить, как это происходит. Они это даже должны прочувствовать. Вот почему ребенка, допустим, раздражается, как поменять его привычку? Да он же не чувствует другой ситуации, он не знает ее. Ему, может, и говорят, что надо делать вот так и так, а что при этом должно происходить внутри, он не знает. Он не переживал никогда таких вещей. Я вот все удивляюсь наивности некоторых родителей, которые заставляют своих детей, ну, допустим, самые простые, казалось бы, вещи сделать, прибраться в комнате. Вот это все равно, что вот подойти к любому взрослому и сказать, вот самолет, ну, давай-ка полетай на нем.
Некоторые дети очень любят прибираться.
Если они знают, как это делать, тогда, конечно же, если они видели, как это взрослые это делают, и пока, как говорила моя покойная матушка, у них еще ума нет. Вот они очень любят прибираться в комнате, поумнеют,
бывает,
это,
знаете,
это любовь
батюшка
пройдет.
Все вот так вот высыпят из письменного стола на середину из всех ящиков. И потом, как откроешь вот это все, и такой кошмар. Ребенок в этой свалке сидит и что-то роется.
Ну что, играет ребенок, что
он
делает?
Он прибирается, говорит.
Ну пусть даже прибирается, он занят работой. А как вы думали?
Ну эта работа, она может быть на несколько дней.
Ну и хорошо, пусть он занимается в этой свалке. Ну, а как вы думали? У него убираете каждый раз эту свалку. Вот я, это уже мы к детям немножечко вернулись, чуть отвлекусь. Я вот помню, хозяйство свое и родителей нужно там корову доить, картошку выкапывать, дров нарубить. И тут еще маленькие дети бегают. И дадут там ведерко там или еще что-нибудь, какую-нибудь штуковину этому ребеночку. Он пойдет делать. Ему говорят, хорошо. Тут же все вытряхивает, что он там насобирал, и все переделает. Это люди, у которых ну просто в 12 часов ночи белье на речку полоскать едут. Времени совершенно никакого нету. А тем не менее, они ребенку дают еще лишнюю работу за него. За него перемоет он посуду, говорят, молодец, помыл, ну беги поиграй. И все заново перемывают, причем в самых таких сложных условиях. И не жалели никогда на это времени. Потому что понимали...
Это гораздо лучше, чем сказать, я сама все сделаю.
Потому что понимали, что навык труду важно ребенку привить. Навык именно, чтобы он знал, как это делается, а не то, что иди-ка приберись в комнате. Так ты возьми вот с ребеночком игрушечку, вот берешь эту штучку, несешь сюда, вот сюда положил, ну-ка давай, ай, какой молодец, нет, не так, вот давай еще раз, ему нужно объяснить, показать. похвалить, проконтролировать, еще раз это сделать, еще раз это сделать.
Просто, батюшка,
а уж потом многие... только говорить: давай, приберись в комнате.
Многие, знаете, еще педагоги говорят о том, что часто дети, они вообще не умеют организовать вокруг себя пространство. Даже вот мы сейчас упоминаем, с какими навыками мы начинаем работать Великий пост. Вот, например, даже тот же самый ребенок садится за стол, и он не может его сделать красивым, он тоже... Книжки здесь, карандаши тут, тут у него, значит, бумажки какие-то. И вот во всем вот в этом садиться и выполнять домашнее задание.
Да, понимаете? Все правильно.
А это же очень важно, организовать очень важно, вокруг себя,
да,
вот это пространство.
Вот. Поэтому ребенка примерно это... нужно хотя бы год учить этому. Вот год его учить, просто показывать, конфеты ему за это покупать, награду какие-то.
Говорят,
вот,
не надо
еще
конфеты.
Что-то. Ну, ладно, не конфеты, хорошо, покупаем смартфоны, допустим.
Это тем более не
поощрять.
Надо.
Как не надо? А иначе не будет этого делать. Это все обучение состоит из этого. Из того, что показали, дали задание, все сделал, и награда ожидается какая-то. По-другому человека невозможно научить.
Ну, понятно.
Нас даже Господь Бог награждает. Вот мы об этом как раз и говорили уже, что вот мы делаем какое-то дело благое, и Господь Бог нам конфетку за это дает. У нас приходит мир в душе, радость приходит духовная. Ну, пусть это как бы своя награда, другого, конечно же, характера, более высокого. Ну, и ребенок тоже должен почувствовать и похвалу взрослого человека, и одобрение этого взрослого человека, и, может быть, действительно, и подарок никогда в такой ситуации не помешает. Нет, конечно же, не через подарки он все должен делать, не за что-то. Он не должен его в голове держать впереди. Это мы уже сами от себя, как бы неожиданно, сюрпризом все должны делать. И вот после этого, после, ну, может быть, года, два, три, можно его в институт, конечно, на дизайнера сначала отправить, потом он красиво уже стол будет прибирать, можно будет с него спрашивать красоту стола.
Эстетику.
Да даже порядок.
Порядок.
Вот, менеджер его выучить, и все, и он научится организовывать свое рабочее пространство. А пока, конечно же, никаких вопросов, претензий к нему быть не может совершенно. Потому что мы все учимся, и он учится, и далеко не сразу же проходит это обучение. Вот мы каждый год вот учимся Великим постом, однако постоянно снова норовим на те же самые грабли наступить, которые уже мы, казалось бы, от которых отказались. Снова возвращаемся к своим недостаткам, к своим страстям и немощам. Сколько у нас сетований и жалоб на молодежь идет. Вот молодежь пошла, ну, обычно бурчание. И не только, к сожалению, сейчас люди пожилые ворчат, которым бы это свойственно вполне. И не только православные, которые, к сожалению, тоже от разных старичков и старушек недалеко в этих вопросах ушли. Ну и помоложе есть люди сетуют. Сижу в вагоне метро, заходят три человека. Старушка, старичок и мужчина с палочкой. Три девушки на разных скамеечках сидели, мгновенно встали, мгновенно просто. И всех этих троих человек они усадили. И даже, ну, никаких не как обычное дело, обычное совершенно заурядное дело. Почему мы таких вещей вот не замечаем? И внутренне
замечаем,
не отмечаем и не радуемся.
Замечаем.
Так значит, хорошая у нас молодежь-то, замечательная молодежь-то ведь пошла. Не то, что раньше была.
А бывает, что и кондуктор, например, просит посадить взрослого.
Ну, это его обязанность.
Да,
это его обязанность. Не
молодежь
всегда
сидит, а пожилые,
да,
люди,
но это
стоят.
Бывает очень редко, крайне редко. Это один к ста, наверное, случаев, если не к тысяче. Я таких ситуаций почти не видел. За то, как встают и уступают место, это практически всегда. Никогда пожилого человека.
Даете аванс.
Никакого аванса. Я это наблюдаю, вот специально отмечаю, карандашиком все в блокноте даже. Да, один к ста примерно проходит это все. Да, даже мне все время уступает, что для меня, конечно, не очень приятно. Все-таки в целом пост – это хорошее и благодатное время. Я знаю, что в той или иной степени наш Великий пост, он отражается, как бы действует не только среди людей верующих, православных, скажем так, но он, как вот бывает, от воды идут круги, так он расходится среди всего народа, среди самых различных групп людей. Уже очень многие люди знают о том, что есть пост воздержания, и уже знают о том, что пост воздержания сводится не только к пище, и немало людей в той или иной степени стараются быть причастными к этому посту. И всегда такие случаи отмечать приятно бывает. Не в том даже смысле, что вот люди как-то стараются быть православными христианами, к церкви быть ближе. Это, конечно же, отрадно. А в том, что они это делают даже не формально, а именно для себя делают. Вот опять же из наблюдений. Года два назад еду в маршрутном такси, так это подремываю, смотрю, юноша с девушкой разговаривают, сидят напротив друга. И вдруг он ей неожиданно говорит, ну, я не помню, как ее зовут, ну, неважно, «Маша, а ты постишься?» Спрашивает юноша, все так хорошо одеты, как молодые люди, сейчас одеваются.
Без иронии.
И она что-то немножко даже смутилась, по-моему. Что-то пробормотала, он говорит, а я, говорит, пощусь. Так, говорит, знаешь, хорошо, сейчас вот на работе, в обед, ничего такого не ем, вот очень, очень хорошо себя чувствую, очень полезно. Возможно, этот человек даже не по каким-то таким вот строгим религиозным мотивам взялся за это дело, а, возможно, просто решил попробовать, что такое воздержание.
В еде.
Да, пусть в еде даже, пусть в еде.
Это большое дело.
Это большое дело. Потому что если человек научится хотя бы в одном воздерживаться, то этого механизма уже переносит на другие сферы своей жизни. Ему понравилось, ему это принесло внутреннее удовлетворение, и он не стесняется об этом говорить. На весь автобус, что называется, спрашивать других людей. Он даже более того, хочется поделиться своим, не похвастаться, потому что перед кем тут хвастаться, а поделиться своим таким открытием, что воздержание, преодоление вот своих каких-то желаний, которые не всегда полезны человеку, а то и зачастую даже и вредные, оно приносит человеку удовлетворение.
А значит и радость.
Поэтому христианская жизнь, в каких бы обстоятельствах она ни проходила, пусть у человека трудности будут, болезни, даже встречаемся мы с горем, с большим, в любом случае христианское отношение, христианская жизнь, они не то, что я бы не сказал, даже помогают человеку все это преодолеть, они, скорее всего, скажут, самой лучшей, что ли, нормальной реакцией, самым лучшим отношением, самым жизнеспособным таким вот является отношение, реагирование на те или иные обстоятельства жизни. Другого ничего не придумаешь. Другого лучшего я ничего не нахожу. Вот христианское отношение к жизни во всех сферах человеческих. Прошла первая седмица, первая неделя Великого Поста. Я понимаю, что не всем людям, даже желающим провести ее по-христиански, как положено, с воздержанием, с молитвой, с покаянным каноном, удалось это сделать. По разным причинам. У кого-то, может быть, здоровье не позволило, у кого-то какие-то дела, а может быть, кто-то вот духовно и внутренне не собрался. Но пост еще только начинается. И бывает так, что люди, ну, как бы раскачиваются, что ли, и они начинают его по-настоящему относиться к нему уже где-то ближе к середине, а может быть, даже к концу. Я думаю, что ничего страшного нет, что мы какие-то периоды поста из нашей жизни выпадают. вряд ли мы так можем напряженно, духовно жить долгий период, пока у нас не хватает этого навыка, не хватает у нас такого уклада жизненного, который бы всему этому способствовал. И пусть хотя бы какие-то вот такие постные недели, седмицы, еще, может быть, какие-то дни будут своего рода такими, ну, как бы бакенами, как вот на реке ставят бакены, чтобы судно видело, куда плыть, и не налетело на мель. Пусть хотя бы мы от случая к случаю, от недели к неделе стараемся свою жизнь сверить с христианской жизнью. Как бы поправить курс свой, чтобы нам не налететь на какие-то рифы.
То есть вы хотите сказать, что здесь очень важно стремление, а не результат?
Конечно же, стремление важно и именно постоянство. Поэтому очень полезно хотя бы, даже не важно, тут соблюдает человек пост во всей полноте и лишь настолько, насколько у него сейчас получается, иметь перед собой церковный календарь. Особенно в такие периоды, как Великий пост и Пасха. Потому что каждый воскресный день, особенно воскресные и субботние дни в том числе, они отражают, ну, какой-то духовный настрой, какой-то духовный труд, говорится, во время этих воскресных дней. Это или с Евангелием связано, или с событием, или с каким-то другим духовным смыслом. И стараться так вот в течение седмицы и воскресного дня себя внутренне на это настраивать. Причем эти задания для нас, такие христианские, они достаточно разнообразными. Здесь говорится в одном месте о молитве, в другом о покаянии, в третьем говорится об отношении к страданиям, скорбям и трудностям жизни. И вот это разнообразие, оно помогает нам охватить всю нашу жизнь. То есть создает такую объемность, говорит о полноте жизни человеческой. Я думаю, если хотя бы мы, ну, где-то даже чуть-чуть будем приглядываться к церковному календарю, отмечать для себя эти дни и стараться хотя бы в небольшом объеме, в небольшой мере им следовать, то я думаю, что пост великий пройдет для нас не напрасно. Он в той или иной степени принесет нам пользу и даст нам возможность почувствовать себя христианами.
Очень хорошая как бы точка, но еще у меня, батюшка, такой вопрос. Вы понимаете, что у нас не очень много богатых людей, то есть, может быть, их и много, но большинство людей все-таки среднего достатка. И вот если в этих семьях достаточно маленькие дети, то эти дети в полную силу не постятся, да? И от них остается просто еда. То есть вот родители готовят там что-то, вот, допустим, ту же рыбу, молочное, а родители постятся по-настоящему. И эта проблема, она существует. То есть еда остается, вот что с ней делать? А ребенок просто не съедает, хотя ему вроде бы и готовят не очень много, но вот такая вот есть небольшая проблема.
Я думаю, что все-таки не стоит вот во время такого великого дела, как пост великий, уходить в различную мелочевку. Вот как бы нам не разменять наши дела, наши труды на все эти достаточно мелкие вещи. Ну, куда? Ну, не выбрасывать же эту пищу. Есть, конечно же, но не детям, да к самим. Не самим, да к соседям, я не знаю. Что-то осталось кому-то отдать,
вот получается, возможно. Все время происходит.
Вот ничего не получается. Это никакого срыва не происходит совершенно. Ведь пост, он заключается не в том, чтобы чего-то не съесть. Все-таки это не медицинское предписание, а духовное, прежде всего, делание. И если, конечно же, родители стоят за спиной ребенка и просто пожирают глазами недоеденные кусочки, которые ребенок оставил, и облизывается при этом, и думает, что вот он не доест, сейчас я съем это все, сейчас съем. Тогда, конечно же, я думаю, что здесь человек нарушает пост, но прежде всего нарушает его в душе своей. А если он, ну и съел, и съел. Ведь как у нас говорится, ну в гостях вот пришел, что тебе положили на стол, то и кушай, пожалуйста. Ну, даже и святые люди так ведь поступали. Поэтому вопрос, я думаю, ну, не совсем даже и христианский, можно сказать, вот так вот его. Потому что уходить во все эти вещи, это, ну, таким немножко такой метод фарисейский, что ли. Вот там вот как раз вот боролись постоянно за букву, за какую-то. Я не думаю, что это для христианина подходящая вещь.
Ну что, батюшка, большое спасибо за беседу.
Помогай Господь Бог всем нам, дорогие братья и сестры.
И до встречи. Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей программы был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего с вами города Екатеринбурга.